Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В студии с вами этот час проведут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 11 июня, пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. Прощай, Курченко. Россия приводит на оккупированную часть Донбасса нового инвестора. 30 лет назад президентом России был избран Борис Ельцин. Путин, сидя на лавочке, рассказал про Украину. Политик Дмитрий Гудков в Киеве. Экс-директор «Свободной России» Андрей Пивоваров задержан. Алексей Навальный в тюрьме. Его фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией. Ряд СМИ, в том числе «Радио Свобода», признаны иностранными агентами, что затрудняет их работу. В России накануне выборов в Государственную Думу Кремль развернул политику репрессий, из-за чего в стране осталась горстка реальных оппозиционеров и независимых СМИ. Почему Кремль пошел в атаку на внесистемную оппозицию, с которой раньше существовал? Сможет ли новая русская эмиграция повлиять на политику режима? И кто теперь бросит вызов Путину? Об этом мы поговорим в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 12 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного на Приазовье, Водяного близ Донецка, Строгнатовки, Луганского, Песок. Сегодня незаконное вооруженное формирование дважды нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного у Донецка и Опытного. Потерь за сегодня нет. В свою очередь, группировка ДНР заявила об обстрелах со стороны ВСУ в районе Ленинского и Веселого. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Компания «Внешторгсервис» больше не будет управлять крупными металлургическими и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Ей на смену пришла группа инвесторов. Их имена не раскрывают. Об этом говорится в совместном заявлении глав группировок ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Переход предприятий к инвесторам там объясняют сложные ситуации на промышленных комплексах, переданных в управление компанией «Внешторгсервис», где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер. Напомню, весной 2017 года на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР территориях украинские собственники потеряли контроль над своими предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис». Компания формально зарегистрирована в Южной Осетии. Ее связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. СБУ и нацполиция заблокировали попытку создания нелегального городского совета в городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы. По данным СБУ, участники так называемого горсовета проводили публичное мероприятие, где пропагандировали непризнание действующей украинской власти, призывали к образованию силовых групп для захвата органов власти, а также агитировали местных жителей присоединиться к движению. 1603 новых случая заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. На Донеччине, в частности, у 83 человек выявили коронавирус. Один пациент умер от осложнений болезни. В Луганской области 20 человек заболели ковидом, четверо умерли. В отдельных районах Донецкой области, по данным так называемого Минздрава ДНР, за сутки выявили 165 случаев заболевания, 11 летальных случаев. В Орлу 21 человек заболел, один пациент умер. Умер от осложнений ковид. Сборная Украины планирует выйти на первый матч чемпионата Европы по футболу в форме с надписями «Слава Украине» и «Героям слава». Об этом сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский. Он отметил, что в Риме продолжаются переговоры президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелка с представителями УЕФА. Ранее сегодня исполком Украинской ассоциации футбола присвоил официальный футбольный статус лозунгом «Слава Украине» и «Героям слава». Напомню, накануне УЕФА после жалобы России потребовала убрать лозунг «Героям слава» с игровых футболок, которые в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали политическим. Первый матч сборной Украины на Евро состоится 13 июня против команды Нидерландов. Украинского военного задержали по подозрению в передаче информации группировки ДНР о дислокации и планировании боевых задач одного из подразделений объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Военному сообщили о подозрении в создании террористической организации. Продолжается расследование. В Госдуму России внесли проект закона о репатриации. Под его нормы могут попасть украинцы и белорусы. Текст документа опубликован на сайте парламента. Его автор – депутат «Единой России» Константин Затулин. Законопроект содержит два критерия признания за иностранными гражданами права на репатриацию – соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. При этом предлагается уточнить понятие «соотечественник». Подразумевается лица и их потомки, проживающие за пределами территории России, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, а также лица, чьи родственники ранее родились или проживали на территории России. Речь идет о людях, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР. Новости коротко. В парке Щербакова в Донецке устанавливают колесо обозрения. Детали для него передали из Ямало-Ненецкого автономного округа России. Об этом сообщила оккупационная администрация города. Высота колеса обозрения превысит 28 метров. В Мариуполе в воскресенье отметят день освобождения Мариуполя от российских оккупантов ДНР. Праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади и проспекте Мира. Начало в 10 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем рады, если вы примете в нем участие по номеру 0800 300 403. Тем более, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольные территории. Мы обсудим репрессии, которые развернул Кремль в Российской Федерации накануне выборов в Государственную Думу России. Вот, например, политик Дмитрий Гудков, оппозиционный и бывший депутат Госдумы России, переехал в Киев. Экс-директор «Свободной России» организации Андрей Пивоваров задержан. Алексей Навальный, как известно, давно уже находится относительно в тюрьме. Его фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией. Выдавливают из России независимые СМИ, вроде «Радио Свобода» русской службы, которые признаны иностранными агентами. Почему Кремль пошел в атаку на внесистемную оппозицию, с которой раньше существовал? Сможет ли новая русская эмиграция, которая сейчас формируется за пределами России, повлиять как-то на политику режима? И кто теперь бросит вызов Путину? Об этом мы поговорим в студии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Россия приводит на оккупированную часть Донбасса нового инвестора. Он должен спасти умирающую промышленность и рассчитаться по долгам, а они огромные, с металлургами и шахтерами. Оккупационная администрация Донецка огласила 11 июня, что у Сергея Курченко забирают все. Больше он не монополист в отдельных районах Донецкой и Луганской областей со своей компанией «Внешторгсервис». Задача России очень простая – снизить ценник содержания оккупированных территорий, считает экономист. Почему так? Как меняются планы Кремля на промышленность захваченного у Украины Востока? Об этом расскажет моя коллега Татьяна Якубович, она гость нашей студии, разбиралась в теме. Таня, здравствуй.
Приветствую.
Таня, вот оккупационная администрация месяцами замалчивала эти долги по зарплатам на шахтах, на заводах и связанные с ними протесты. И вот сейчас как-то ситуация резко поменялась. Пушилин, Пасечник открыто, я так понимаю, заявили о долгах, да, и о том, что проблема будет решаться с помощью этого инвестора. Почему так?
Но на самом деле не резко оно поменялось, а мы вот когда освещали эти протесты, в частности на Алчевском медкомбинате у нас было несколько сюжетов о ситуации там, то по поведению подконтрольных России сил на Донбассе было видно, к чему они постепенно ведут. То есть они постепенно меняли свою риторику к тому, чтобы показать ситуацию таким образом. Есть плохой внешторгсервис, какой-то, значит, инвестор, и он не справился со своими задачами. То есть, да, конечно, сами митинги и протесты замалчивались, наверное, даже потому, что это просто работа по накатанной для ситуации несвободы, когда ну, никому не нужно лишний раз рассказывать, что происходят какие-то протесты. Но долги пасечник стал постепенно признавать то на одном селекторном совещании, то на другом, и в подконтрольных пабликах разных, в Телеграме, там, ВКонтакте, которые работают на оккупационной администрации, там вбрасывались специально разные прогнозы относительно нового российского инвестора. Это подавалось в таком вот позитивном ключе, и это вот надежда, да, такая была, что наконец-то, наверное, пасечник вмешается и приведет хорошего уже теперь российского инвестора. И вот сегодня мы видели финал этой истории, когда пасечник и Пушилин сделали совместное заявление о том, что все, Внешторгсервис не справился и приходит новый инвестор. Ждите.
Что это за новый инвестор, российский инвестор? Оправдались ли прогнозы вот в этих вот донецких, луганских, российских, да, даже на территории России пабликах?
Ну, он россиянин, оправдались в том плане, что он россиянин, о нем известно немного, его зовут Евгений Юрченко. И он в России имел карьеру в банковском секторе. То есть он сособственник коммерческого банка, работал и в Сбербанке государственном, и еще у него есть в портфолио государственная должность. Он был исполняющим обязанности зама губернатора Воронежской области, и благодаря этому есть публикации в российской прессе о его, собственно, биографии и его декларации, потому что он тогда должен был ее подавать. Например, в 2017 году он заработал около 500 миллионов рублей. У него есть недвижимость в Черногории и в России.
Не бедный,
но сложно сказать, насколько этот человек может сейчас что-то серьезно инвестировать в погибающую промышленность оккупированной части Донбасса, потому что это огромные предприятия, это и Енакиевский металлургический, и Алчевский, это шахты сейчас, получается, все переходят, Ровенки, Антрацит, Свердловск, Антрацит, то есть это огромный кусок промышленности, которая в больших долгах. И еще такой момент, что почему-то сегодня этого Юрченко представляли как российского инвестора с луганскими корнями. Но он уроженец России, Воронежа. Вот не знаю, соответствует ли действительности. Возможно, он где-то и был связан с Луганской областью, но родом он все-таки из Воронежа.
А как объясняли вот вообще пасечник и Пушилин то, что Внешторгсервис провалил управление вот этими предприятиями, да, которые были отданы после так называемой национализации? Вот в чем проблема? Просто неэффективное управление?
Это просто звучит вот фраза очень короткая о том, что мы видим ухудшающуюся ситуацию с долгами в таких вот разных канцелярских выражениях, вот ситуация ухудшается. Почему она ухудшается, непонятно, но главное, это сделали не мы и не Кремль, это сделал какой-то Внешторгсервис, а мы знаем, что даже топ-менеджмент этой компании, его никто не видел на Донбассе, и тот же Сергей Курченко, он, как мы знаем, бежал из Украины в Россию в 2014 году, и с тех пор мы только слышим его имя, то есть он не приезжал на свои предприятия ни разу.
Ну, что это все значит? Вот как понимать вот эти вот планы Кремля на промышленность Донбасса? Ну, вот россиянина, да, назначили де-факто управлять предприятиями на оккупированной части Донбасса, на территории Украины, да, хотя и сказали, что он якобы с луганскими корнями. Ну, вот зачем вот такие вот изменения в этой структуре собственности на оккупированной территории? О чем может свидетельствовать, ну, введение в управление вот просто гражданина Российской Федерации?
Ну, тут, наверное, важно сказать, во-первых, что все это очень условно, потому что все равно операции с этими активами, они совершенно нелегальны. Сейчас этот собственник, он не собственник, он приглашается как арендатор, но с юридической точки зрения все равно это все никчемно, потому что предприятия-то принадлежат Украине и были захвачены. Есть у экспертов и жителей неподконтрольных территорий, конечно, много скепсиса относительно того, что долги все-таки не вернут, а группировки ЛДНР обещают вернуть их за 3 месяца работающим сотрудникам этих заводов и за 6 месяцев уволившихся. На Алчевском медкомбинате, только на одном, долгов сейчас на 200 миллионов гривен в переводе на гривны.
За 5 месяцев мы об этом говорили.
Да, то есть люди ждут за январь там еще не всю зарплату. Из интересных версий экономист Алексей Кущ высказывал такое мнение, что вот Россия сейчас меняет технологию обхождения с бизнесом в оккупации, и если раньше там были временные администрации, и по сути ВТС это не бизнес, это временная администрация, то сейчас они хотят завести арендаторов, которые хоть какие-то деньги туда принесут. И Куч говорит о том, что Россия обязывает бизнес брать в нагрузку предприятия Вордло, поскольку это не вполне свободный рынок, да, какие-то договоры у них там существуют, и им фактически навязывают взять вот в нагрузку убыточные предприятия. Для чего? Чтобы, ну, как надеется Кремль, в перспективе создать из Вордло все-таки приднестровский вариант, когда какая-то промышленность там есть, то есть она не погибла, и она включена в какое-то более-менее легальное поле, может экспортироваться через Украину, но в то же время полностью не подконтрольно.
Спасибо большое. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Будем следить за развитием событий в экономике на неподконтрольной части Донбасса. Гостем нашей студии была моя коллега Татьяна Кубович.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Минутка истории. 30 лет назад, 12 июня 1991 года, президентом России был избран Борис Ельцин. Тогда состоялись первые выборы президента тогда еще РСФСР, России, которая была республикой в составе СССР. Советскому Союзу оставалось еще жить около полугода. Уже через два месяца после избрания президентом Ельцин сыграл важную роль в поражении ГКЧП. Группа из окружения президента СССР Михаила Горбачева, пытавшаяся силовым способом остановить развал империи. А в конце 1991-го Ельцин был одним из трех лидеров советских республик России, Украины и Белоруссии, подписавший Беловежское соглашение. Оно констатировало распад СССР. Беловежское соглашение подписали уже после референдума в Украине 1 декабря 1991 года, когда 90% украинцев высказались за независимость. Распалась бы вот эта вот Советская империя, если бы не Борис Ельцин. Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, добрый вечер.
Приветствую, друзья, приветствую, Денис, привет всем зрителям и слушателям радио «Донбасс Реалии».
Александр, давайте вот сначала вспомним, как Борис Николаевич пришел к власти в Российской Федерации. Вот много обозревателей сейчас уже, смотря из 2021 года, говорят о том, что это были чуть ли не единственные демократические выборы в России. После этого такого подобного не повторялось. Вот согласны ли эксперты с этим?
Ну, насчет единственной демократической, конечно, есть много вопросов к выборам, которые состоялись уже, ну, отдельно от СССР в России 96-го года. Есть мнение, что, дескать, тоже потасовали результаты, чтобы не победил тогда лидер коммунистов Зюганов. Но в любом случае, те выборы 96-го года были демократичнее любых последующих, в том числе 2000-го, когда преемник Ельцина, его политический сын, не будем об этом забывать, Владимир Путин стал президентом. То есть, не было бы Ельцина, не было бы Путина никогда во главе Кремля. Путин был бы никто. Это важный момент, никогда не нужно забывать об этом. Но возвращаясь к событиям конца 80-х, начала 90-х годов, разные оценки, в любом случае большинство экспертов сейчас, историков, политологов констатируют, конечно же, Ельцин не хотел крушения Советского Союза, как и Горбачев, кстати. И Ельцину было важно, да, он тогда консолидировал все протестные настроения, Ельцин был как лидер оппозиции, бывший коммунистический лидер, никакой не диссидент, никакой не Сахаров, никакой не Солженицын, бывший, напомню, первый секретарь Свердловского обкома, потом первый секретарь Московского горкома, кратковременная пала, потом возвращение, вот избрание, действительно, ты отметил справедливо, 12 июня 1991 года президентом РСФСР, с огромным преимуществом. Там Рыжков был соперником, ему другие ставленники Горбачева, они с треском проиграли. События ГКЧП, август 91 года. Ну и, собственно, развал СССР. И многие критики Ельцина до сих пор, значит, упрекают его в России, что вот, пьяный Ельцин, Беловежское соглашение, не подписал бы, союз бы не развалился. С точки зрения большинства экспертов, это огромная глупость. Во-первых, когда собрались три лидера Белоруссии, Шушкевич тогда, Украина, Леонид Макарович Кравчук и сам Ельцин, лидер России, в Белоруссии, значит, в Беловежье, уже состоялся референдум в Украине 1 декабря 1991 года. 90% украинцев уже тогда высказали за независимость Украины. Кстати, 54% в Крыму, не говоря уже, что на Донбассе еще больше. Во всех регионах Украины все высказали за независимость Украины. То есть уже была поставлена точка в существовании СССР. Они просто, эти три лидера, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, закрепили этот факт. Собственно, так это Ельцин и комментировал буквально через несколько недель после подписания 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений, он, Ельцин, уже 26 декабря этого года, встречаясь с российскими журналистами. Вот что тогда сказал Ельцин, почему три лидера, Шушкевич, Кравчук и он, тогда вот, подписали это соглашение. Как тогда это пояснил сам Борис Николаевич?
Вообще-то мы хотели четырьмя государствами в декабре прошлого года заключить такой договор без центра. Настолько центр всем надоел, настолько уже, понимаешь, значит, все от него шарахались, и что, ну, каким-то путем хотели от него уйти. Сейчас уже ситуация, значит, так разрасталась быстро, что надо было просто немедленно собраться в Минске, о чем мы сразу договорились. Вот три главы государства собрались, и в течение, значит, в общем, одних суток мы подписали соответствующее соглашение. Ну, а дальше процесс пошел.
Процесс пошел. Дословно цитата главного оппонента Ельцина Михаила Горбачева. Он прибегнул Ельцин таким словам. Да, Денис.
Александр, а насколько вот, почему россияне проголосовали тогда за Бориса Николаевича Ельцина? Почему, ну вот он был так популярен? Хотели ли россияне развала Советского Союза, как, ну, хотели, наверное, украинцы этого, голосуя за Леонида Кравчука и одновременно на референдуме голосуя за независимость Украины? Был ли какой-то российский, русский прометеизм в этот момент, да, что вот хотели видеть государство в границах РСФСР?
Да, очень интересный вопрос на самом деле. Сейчас, в 2021 году, тот, кто не жил в Советском Союзе в период его распада, кажется странным подумать, что большинство россиян... Ну, нет, не за распад СССР. Нет, такого никогда не было. Никогда в разгар перестройки, чтобы большинство россиян, РСФСР тогдашние, были за распад СССР. Конечно же. Но за западный вектор развития России, за союз с Западом, за, я не знаю, за вступление в НАТО. Кстати, Путин стал президентом в 2000 году. Он тоже выступал за вступление России в НАТО. Вот в это сложно сейчас поверить. Вот. Но это было. Я уже не говорю, достаточно посмотреть, что тогда писали, говорили тот же Дмитрий Киселев нынешний, Владимир Соловьев. Да, это был тренд. Подавляющее большинство россиян были за то, чтобы, ну, западное было, либеральное, если угодно, развитие этой страны, тогда только обретшая независимость. Сейчас слово «либеральное» ругательное в России, для большинства россиян. Но тогда было так. Другое дело, что... А, кстати, почему и ГКЧП провалился? Видишь, силовые органы были в руках ГКЧП. Горбачева там отстранили, или он сделал вид, что он отстранен, Горбачев. Тут разные точки зрения. Есть версия, что на самом деле Горбачев сам поддерживал ГКЧП, просто боялся об этом сказать и сделал вид, что его отстранили. Уже ж космическая связь была, а никто ее не лишал, Горбачева. Но это, возможно, конспирологическая версия, отдельная тема, Горбачева касающаяся. А возвращаясь к Ельцину, да, был такой момент. Но экономический кризис, другие проблемы начали. Начало 90-х, эти так называемые лихие 90-е, олигархат, который именно при Ельцине тогда расцвел. Это все привело к тому, что россияне качнулись в совсем другую сторону, вот такую имперскую и так далее. И Путин, собственно, это сейчас и дальше развивает. А возвращаясь к роли Ельцина в развале СССР, какие бы мотивы ни были тогда у Ельцина, а большинство, опять же, экспертов считает, что просто Ельцин хотел убрать с дороги Горбачева любой ценой, даже развала СССР. Хотя сам был тоже имперец, наверняка, Ельцин. Убрал. Вот. Но с другой стороны, даже не важны мотивы, важен результат, что мы имеем в итоге. И вот тут важно сравнить Ельцина с другим политиком 90-х годов, бывшей Югославии, сербом Слободаном Милошевичем. И посмотреть, какая огромная разница. Огромная империя, да, были конфликты и остаются на Горный Карабах и так далее, но все-таки относительно бескровно распались. А что было в Югославии? Вот об этом напоминает российский политический обозреватель Михаил Савва.
Безусловно, Советский Союз бы распался в любом случае. Это было предопределено уже за несколько десятилетий до 91 года. И макропроцессы, социальные процессы, все шли именно к тому, что это государство не будет существовать. Но заслуга Ельцина очень велика в том, что Советский Союз распался без большой крови.
Он распался не по югославскому варианту, он распался достаточно мирно в результате той договоренности, которая была оформлена главами трех республик – России, Украины и Беларуси.
Ну, еще важный момент, завершая эту тему, все-таки, опять же, подчеркну, если бы не Ельцин, то никогда бы во главе России не был бы Владимир Путин. Никогда. Тут не должно быть никаких иллюзий, потому что это был такой, значит, мостик, чтобы избежать судьбы Каддафи, как потом оказалось, уже известно на тот момент судьбы Чаушеску, диктатора Румынии. Ельцин, имея очень низкий рейтинг поддержки в конце 90-х годов, боялся всего этого. И потому протолкнули верного человека Путина с точки зрения тогдашней российской элиты. Вот это очень важный момент. Ну, собственно, на этом все. Денис, спасибо. Да.
Спасибо, Александр. Ну, всегда полезно посмотреть в прошлое, чтобы понять настоящее, особенно что касается вот российской внутренней политики. Это был мой коллега Александр Лащенко. Мы обсуждали то, что 30 лет назад президентом России стал Борис Ельцин. В очередном интервью президент России Путин высказался критично в адрес США и НАТО, но главной темой была Украина. И то не менее через неделю, за неделю перед ожидаемой его встречей с Джозефом Байденом. Политолог Николай Петров рассказал телеканалу «Настоящее время» о том, почему Путин в преддверии саммита с президентом США публично критикует НАТО и политику Украины.
Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как вы оцениваете это интервью?
Мне кажется, что все заявления Путина последних дней, они так или иначе имеют адресатом Байдена и нацелены на то, чтобы обозначить позицию России, то, что она готова, а что не готова обсуждать перед саммитом, который будет уже на следующей неделе.
Ну, там вот основные месседжи. Русскоязычных в Украине дискриминируют, Украину создали большевики, неонацисты шагают по городам Украины, ну и так далее. Если Украина станет членом НАТО, ракеты из Харькова и Днепра быстро долетят до России. Довольно-таки агрессивные. Вот этими высказываниями он какие месседжи посылает Байдену?
Я думаю, что общая идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, что та поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают, безусловная Украине, она может быть откорректирована, и что у России есть свои основания беспокоиться по поводу того, что в Украине происходит, и в первую очередь применительно к русским.
А как, по вашему мнению, Белый дом должен отреагировать на это? Ну, как-то скорректировать свою переговорную позицию, услышав такое? Или чего от них ждет Путин, давая такое интервью?
Вы знаете, мне кажется, что, во-первых, есть какие-то коммуникации, да, и то, что будет происходить на встрече, так или иначе уже обсуждается помощниками и Путина, и Байдена. Поэтому то, что мы видим, вполне может быть реакцией на какие-то конкретные сюжеты, которые при этом возникали. И задача, которую ставит перед собой Путин, мне кажется, максимально публично обозначить позицию России, те тревоги, которые она законно или незаконно может испытывать, с тем, чтобы провести встречу с Байденом в формате, который Путин когда-то уже предлагал, а именно в максимально публичном формате. Да? То есть идея, мне кажется, заключается не в том, чтобы донести до президента Байдена какие-то вещи, а скорее в том, чтобы создать определенный социально-психологический фон и подготовить общественное мнение.
Предлагал это, вы имеете в виду, когда он сказал, давайте встречаться в прямом эфире и дискутировать?
Да, 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 я имею в виду прямой эфир, конечно.
И что должно общественное мнение, как должно быть сформировано, и главное, зачем это Путину? Ну, какая же разница, что будут думать об этой встрече-то?
Я думаю, что никаких особых иллюзий ни у американской, ни у российской стороны по поводу результатов встречи нет. Для Кремля очень важен сам факт этой встречи и демонстрация уровня России как державы, которая может на равных говорить с Соединенными Штатами. А все остальное – это уже пиар. И то, что мы видим, это один из элементов этого пиара.
Ну, Белый дом уже в своем коммюнике очертил темы для разговоров Байдена и Путина. Это контроль над вооружениями, климатические изменения, военная агрессия России против Украины, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального. По вашему мнению, в чем из перечисленного Путин может сделать уступки? А что для него принципиально, и он останется как есть, чтобы там Байден ему не сказал?
Мне кажется, ситуация достаточно понятна, и Путин многократно свою позицию озвучивал. Она заключается в том, что, есть внутренние проблемы России, здесь нет никакого смысла обсуждать это с президентом Байденом, и такого рода сигнал мы видим уже многократно, он подавался. Б, есть проблемы, где Россия напрямую не участвует, как, например, проблемы Востока Украины, но может играть какую-то роль. И С, наконец, есть проблемы, которые важны для Байдена, наверное, больше, чем взаимоотношения между Соединенными Штатами и Россией в целом, а именно проблемы климата и то, что Байден ставит на первый план в задачах своего президентского срока. И здесь Россия, здесь и в сюжете, связанном с ядерным вооружением, Россия может оказать очень важную инструментальную роль.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, переходим к разговору в студии. Политик Дмитрий Гудков в Киеве, экс-директор «Свободной России» Андрей Пивоваров задержан. Алексей Навальный в тюрьме. Его фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией. Ряд СМИ, в том числе и Радио Свобода, признаны иностранными агентами, что значительно затрудняет их работу. В России накануне выборов в Госдуму Кремль развернул политику репрессий, из-за чего в стране осталась горстка реальных оппозиционеров и независимых СМИ. Почему Кремль пошел в атаку на внесистемную оппозицию и независимые СМИ, с которыми раньше сосуществовал? Сможет ли новая русская миграция повлиять на политику режима? И кто теперь просит вызов Владимиру Путину? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами на скайп-связи российский политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть и слышать. Надеемся, к нашему разговору присоединится также Андрей Якара, политолог. Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы. Будем рады слышать ваш голос по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ваши реплики ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Аббас, ну вот самый главный вопрос, наверное, вы согласны с определением «закатали в асфальт» и оппозицию, и СМИ? Это первый вопрос. А второе, почему сейчас решили не цацкаться вот с этой внесистемной оппозицией, с независимыми СМИ? Раньше же как-то сосуществовали, скорее не сосуществовали, а игнорировали. А сейчас мы видим, такое масштабное наступление, зачищение просто всего этого поля.
Ну, тут надо понимать, что у российских властей не осталось никакого другого выбора. То есть я совершенно не собираюсь оправдывать режим, но в целом должно быть понимание, что он действует, так сказать, вынужденно. Если бы он сейчас не занялся зачисткой, то он бы проиграл думские выборы. А для авторитарного режима не контролировать парламент, это смерти подобно. Это просто меняет природу режима, и режим становится демократическим. Да? Напомню, что рейтинг «Единой России» на сегодня 27-28%. То есть более 2/3 российских избирателей не хотят голосовать за «Единую Россию». Значит, динамика негативная, поэтому рейтинг будет падать и дальше. Никаких оснований предполагать, что тренды вдруг изменятся и рейтинг пойдет вверх. Нет. В этой ситуации заполучить полный контроль над парламентом, исполнить 75% мандатов, то есть с 28% рейтинга надо получить 75% мандатов. Как это можно сделать? Да только в условиях полного отсутствия конкуренции, зачистки политической поляны. Поэтому власти, им ничего не оставалось другого делать. И поэтому в первую очередь ликвидировали Навального, потому что он со своим умным голосованием научился ломать главную, так сказать, электоральную машинку, с помощью которого Кремль обеспечивал необходимые ему результаты все эти годы, контроль над системой регистрации кандидатов. То есть раньше Кремль просто сильных кандидатов оппозиционных не регистрировал, соответственно, оппозиционный избиратель, не видя политиков, за которых он хочет проголосовать, впадал, так сказать, в депрессию, оставался дома, явка среди оппозиционных избирателей была невысокая. За счет административного привода лояльного избирателя Кремль обеспечивал победу, практически честную, если можно так выразиться. То есть даже сильно там фальсифицировать-то не надо было результаты голосования. Но Навальный в 2019 году выдвинул вот эту идею умного голосования, на выборах в Мосгордуму в 2019 году, напомню, из 45 разыгрывавшихся тогда мандатов власть проиграла 20, то есть почти половину, при том, что ни один сильный оппозиционный, по-настоящему сильный оппозиционный кандидат властями зарегистрирован не был. Да? Тем не менее, почти половину мандатов власти проиграли. Значит, оставить Навального на свободе, позволить ему какую-то более-менее свободную коммуникацию с избирателем, это значило поставить под судьбу выборы в, значит, Государственную Думу, в федеральный парламент.
Так умное голосование же еще работает, Аббас. Ну, есть же технология, да, есть работающий сайт, где россиянин может зайти и выбрать то, что предлагают алгоритмы.
Конечно, умное голосование еще может сработать. Действительно, есть масса вещей, которые могут помешать, но в целом оно еще может сработать. Да. Но я просто к чему? Потому что власти стараются, вот что они стараются сделать? Изолировать Навального. Да, они стараются разгромить инфраструктуру, с помощью которой организуется умное голосование. Я не утверждаю, что власти на 100% эффективны, это точно не так. Да, я просто, вы спросили меня о мотивации властей, почему они, так сказать, пытаются всех разгромить. Вот я объясняю, что мотивация заключается в том, что им надо постараться сделать так, чтобы Навальный не мог свободно апеллировать к избирателю, объяснять ему, так сказать, за каких кандидатов голосовать, ну, то есть ограничить возможность Навального коммуницировать с обществом, по крайней мере, в ближайшие 3 месяца. Вот сверхзадача, так сказать. Ну, занявшись Навальным, да, власти уже решили, так сказать, раз уж один раз встали, чтобы 2 раза, значит, потом не вставать дополнительно, заодно и открытую Россию, значит, и весь ФБК, в общем-то. Ну, то есть, так вошли во вкус, да, почувствовали, что 7 бед, 1 ответ, так сказать, да, и заодно ликвидируют уже вообще всех, кого только могут, до кого только могут дотянуться.
Боятся. В общем, Аббас, а вот что поразило вот меня, это заявление «Открытая Россия» о самороспуске, да? Ну, то есть, наверное, уловили вот этот вот тренд от российских властей, исходящих сейчас и оппозиционные издания, и оппозиционеры реальные, и организации. Но «Открытая Россия» вообще это, насколько я понимаю, образовательная организация, да, и тем не менее сейчас заявили о самороспуске. Ну, то есть, какая-то атмосфера такая совсем уже гнетущая, тяжелая в политики российской. Опишите ее, пожалуйста.
Да, да, очевидно, что оппозиция сейчас, так сказать, на дне оказалась, да, на спаде по сравнению с той оппозиционной, мощной оппозиционной волной, которую поднял Навальный зимой, вернувшись в Россию и показав фильм о дворце Путина. Значит, конечно, когда вот все оппозиционные настроения пошли в гору, оппозиция была полна энтузиазма, особенно после того, как первый и второй митинги оказались на удивление успешными, когда вышла не только Москва, но и вся страна. Вот возникла такая мощная волна завышенных ожиданий. Казалось, еще, знаете, чуть-чуть, и режим, так сказать, проклятый рухнет, да, ура мы ломим, гнуться шведу, так сказать. Но тут неожиданно власти, значит, ну, не прогнулись, да, они, так сказать, обрушились на оппозицию, ну, и оппозиция вынуждена была, так сказать, начать отступать, да, и это ввергло в оппозиционное ядро, так сказать, в депрессию, да, а в таких ситуациях колеблющиеся вообще всегда везде, а для России это характерно в максимальной степени, они всегда присоединяются, так сказать, к лагерю, который демонстрирует вот напор, силу, значит, ну, к наиболее вероятному победителю, проще говоря, то, что американцы называют bandwagon effect, эффект фургона с оркестром. Ну, вот. И колеблющиеся качнулись снова в сторону властей, социология это показывает. Вот, и
властей вы имеете в виду все вот системные партии, да? Ну, вот и оппозицию так называемую, и Единую Россию.
Не-не-не, когда я говорю в сторону властей, роста рейтинга Единой России, конечно, не произошло. То есть рейтинг Единой России уже неподъемный, его ничто не спасет, так сказать. Упала просто, я имею в виду, поддержка оппозиции, упал интерес к оппозиционным акциям, ну и большее количество людей стало говорить, условно говоря, отвечать на вопросы социологов. Как вы думаете, в каком направлении движется страна, в правильном или неправильном? Ну, больше людей стало говорить, ну, вообще вроде в правильном. То есть прямую любовь к режиму, это, конечно, не трансформируется. Там уже, так сказать, ну, уже не любовь такая конкретная, да?
Либо боятся говорить, Аббас, что неправильно, да? Наверное.
И это, безусловно, тоже есть. Опросы Левада-центра показали, что страх массовых репрессий, вот прямо буквально в этой формулировке, испытывает более 50% населения страны, 52-53, если не ошибаюсь. За год рост больше, чем на 10%. А страх, что, ну, чуть-чуть другая формулировка, опасаюсь, дескать, пасть жертвой произвола властей, тоже рост примерно на 8-9%. И эта цифра превышает 60%, 62%. То есть этот страх входит в тройку там где-то ключевых страхов россиян. То есть на самом деле атмосфера, вот сейчас уже фраза о том, что у нас, так сказать, 37-й год, но она обретает какой-то смысл. Еще несколько лет назад это была, конечно, такая метафора. Да? Сейчас она обретает некоторый смысл, то есть, ну, материализуется, что называется. Да, есть проблема.
Аббас, а как это все стало возможным, вот с вашей точки зрения, да, ну, вот эта вот материализация 1937 года? Вот чего главного, с вашей точки зрения, не хватает или не хватило оппозиции в России, чтобы вот не допустить вот этого закатывания в асфальт?
Смотрите, тут не в оппозиции дело, а, значит, есть такая иллюзия, такая популярная народная, так сказать, точка зрения, да, что как происходит революция? Вот приходит оппозиция и свергает власть. На самом деле это ведь не так. На самом деле власть, режим оседает под грузом собственных ошибок. Он рассыпается, и оппозиция поднимает власть, уже упавшую на землю. Вспомните нашу февральскую революцию. Кто ее делал? Ленин, что ли? Нет, Ленин был в Швейцарии. И в январе еще выступал перед студентами, там говорил, что мы большевики старшего поколения, возможно, не доживем до грядущих, так сказать, революции, но вот вам, молодежи, так сказать, нести вперед ее знамя. Через месяц эта революция случилась. Значит, в воспоминаниях Милюкова, если посмотрите, то он тоже прямо пишет, что в январе, значит, ничто не предвещало, и нам казалось, что режим возобладал. Да? И потом вдруг раз революция, и режим осел. То есть, на самом деле, режим оседает под грузом собственных ошибок. То же самое, кстати, происходит и в демократических странах. Вот политтехнологи хорошо знают, что если инкумбент, так сказать, действующая власть, не совершает грубых ошибок, то выиграть ее очень сложно. Поэтому в основном президенты США всегда же переизбираются на второй срок. Такие, как Трамп, это достаточно редкие штуки. И там, ну, я не знаю, раз в 20 лет, может, такое случается, да? Значит, чтобы человек там отсидел один срок, а потом на второй не смог переизбраться. Но Трамп, мы видели, какой он фрик, так сказать, был, да? Поэтому, а обычным, там, обычный Клинтон, Обама, там, возьмите, даже Буш, младший уж какой-то уже странный персонаж, казалось бы, был. Вот. Они все легко переизбираются на второй срок, потому что, ну, в целом у власти возможности, так сказать, диктовать повестку, там, да, ну, там, ублажать людей. У них больше, чем у оппозиции, да? И вот, смотрите, не надо в том, что режим еще не рухнул, винить российскую оппозицию. Она далеко не всегда эффективна, к ней можно предъявлять многочисленные претензии, я и сам иногда с удовольствием это делаю. Но в целом, строго говоря, просто режим еще свое не отжил, так сказать. Он стареет, он дряхлеет. Очевидно, что он рано или поздно вот под грузом собственных ошибок, так сказать, осядет, рухнет, да. Оппозиция, конечно, ее главная задача вообще, знаете, не свергнуть режим, а просто подталкивать его к совершению большого количества ошибок. И в этом смысле, кстати, Навальный очень эффективен. То есть, на самом деле, вот те мрачные времена, о которых мы сейчас говорили, они же не нравятся российскому избирателю. Да, вот я уже сказал о страхах, так сказать, да. Режим, сейчас демонстрирующий свое звериное вот это лицо, так сказать, да, ну, он не нравится избирателю, в том числе и лоялисту, и лояльному избирателю он тоже вот это не нравится, да. И это ведет к делегитимизации режима. Вот это ощущение, так сказать, что, ну, режим нелегитимен, и вообще непонятно, с чего это вдруг они держат власть, так сказать, оно как яд отравляет социальную ткань, так сказать, сначала общество, да, потом поднимается выше-выше, и со временем элиты на самом деле тоже начинают испытывать вот это чувство, и в какой-то момент режим просто теряет способность к эффективным действиям. Вот в чем сила протеста? Ведь не в том, что там протестующая толпа ворвется в Кремль, так сказать, да, там, и свергнет, значит, там Путина с трона физически, да. Это только в кино так бывает, там толпа берет и врывается в Зимний, так сказать, вот там юнкера отстреливаются, ну, военное противостояние. На самом деле, нет, не так это делается. На самом деле, в какой-то момент власть просто, вот это ощущение, что, а кто мы такие, мы держим свою власть не по праву, оно лишь, знаете, вот они просто оказываются не в состоянии действовать. То есть команда не проходит. Да? Палец, который должен нажать на спусковой крючок, он вдруг этот, знаете, курок не нажимает. Да? Как это было? Значит, волнение в Петербурге, студенты бастуют, домохозяйки к ним присоединяются. Значит, Волынскому полку дают команду разогнать. Волынский полк смотрит на все это происходящее, и вдруг, значит, поворачивает, значит, переходит на сторону революционеров, разгоняет всех своих офицеров, какое-то количество даже убивает. Все, режим рухнул.
Аббас, сколько это может продолжаться? Ну вот когда созреет, по вашим ощущениям, смотрите, февральская революция? В 2024-м?
Смотрите, не раньше 2024-го точно. Надо понимать, что при всем том, что рейтинги режима падают, ну, как минимум треть российских избирателей пока еще сохраняет лояльность по отношению к системе. Они тоже недовольны. Их мотивация тоже сменилась. Вот это очень важно. Позволю себе минуту занять. Их мотивация сменилась с позитивной на негативную. То есть еще несколько лет назад они говорили, люди говорили, мы верим в то, что Путин организует, так сказать, нам хорошую жизнь. Вот сейчас этого вообще нет. Ты проводишь социсследование, фокус-группы, и ты видишь, что вообще нету людей, которые такое говорят. У них мотивация сменилась, они говорят, слушайте, ну без Путина вообще, наверное, плохо будет. А кто еще? Да, то есть позитивная мотивация, вера в будущее сменилась боязнью будущего. Мы боимся, что без Путина станет еще хуже. Это совсем другая природа поддержки. Да? Но тем не менее, вот эта треть, она пока еще сохраняется где-то, да, и поэтому режим, поэтому, конечно, и силовики пока еще абсолютно лояльны, к тому же у режима есть деньги, значит, экономика еще не окончательно умерла, и на финансирование силовиков, это очень важный фактор, так сказать, успеха, деньги пока есть. Поэтому не раньше 2024 года точно, а дальше все зависит от того, какую стратегию изберет Путин. Если он захочет переизбраться сам, вот тогда возможен мощный взрыв, конечно. Да, значит, вот это ощущение, что он еще на 12 лет, ну, оно, конечно, может взорвать общество. Если он предложит какого-нибудь преемника, и этот преемник будет не каким-то упырем, так сказать, там, откровенным, да, более-менее приемлемым, ну, без сильного антирейтинга человеком, то россияне на самом деле боятся революции, да, они с удовольствием примут преемника, то есть, как только, особенно если он выступит, так сказать, под лозунгами перемен, там, пообещает какие-то серьезные реформы, да, на самом деле, там даже фальсифицировать ничего не надо будет. Ну, 2/3 россиян смело проголосуют за такого человека, и вполне возможно, на самом деле, тогда и начнется трансформация режима, как это было, например, с франкистской Испанией. Да, и Испания ведь стала демократической, она была абсолютно авторитарной, хуже современной России намного, да, и она за 5 лет буквально стала демократической, без особой, ну, там, без революции, в общем-то, да. Теоретически такое тоже возможно. Короче, опять же, все зависит от действий властей, какую стратегию изберет Путин. Все зависит от действий властей. Если коротко, вот главная моя мысль такова.
Спасибо большое, Аббас. Это был Аббас Галямов, российский политолог. К нам присоединяется Андрей Кара, политолог. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну вот слышали вы вашего коллегу, да, ну вы согласны вот с этой логикой, что вот сейчас российский режим, Кремль, Владимир Путин боится внесистемную оппозицию, осознал ее силу, понял, что игнорировать нельзя, начал вот эту вот зачистку, и вот такую стратегию избрал для предстоящих выборов Государственную Думу Российской Федерации?
Знаете, российский политический режим всегда и при любых обстоятельствах боится не внесистемной оппозиции. А кто такая системная оппозиция, это всегда большой теоретический, практически тоже вопрос. Ну вот, допустим, наверное, Зюганов – это системная оппозиция. Или, ну, официально так и есть, да, то есть на сайте Госдумы написано, что КПРФ – это оппозиционная партия. Вот. Но на самом деле в России есть одна партия, она называется не «Единая Россия», а «Партия власти», и у этой партии есть несколько фракций. То есть российская модель власти как таковая, начиная от времен Ивана Грозного, а может быть и раньше, она не предполагает распределение власти между разными субъектами, которые находятся между собой в сложных каких-то взаимоотношениях, как правило, договорных, горизонтальных. Она должна находиться в одних руках, и, соответственно, никакой системной оппозиции быть не может. А внесистемная оппозиция – это просто враги и предатели.
Так до этого же все было нормально вроде бы, Андрей. Ну вот существовал ФБК, существовали Открытая Россия, существовали какие-то политики, которые себя позиционировали.
Сейчас происходит очень серьезный слом в политической модели Российской Федерации. В чем он заключается? Фактически, ну вот каким-то ярким маркером этого слома может считаться достройка «Северного потока-2», то есть, прежде всего, даже техническая достройка, то есть ситуация тогда, когда вот он технически может работать, вне зависимости от юридических аспектов. этой работы. И вот очень логично, что именно объявление об этой достройке, оно совпадает с радикальным переформатированием режима и из такого авторитарного режима взят курс на тоталитаризм. И тоталитарный режим обычно предполагает обязательную идеологию. В России сейчас очень сложно вообще с идеологическим строительством и генерацией идей и каких-то универсальных смыслов. Вот. И, в общем-то, можно говорить, некоторые политологи считают, что в России тоталитаризм такой совершенно уникальный, потому что он обходится без идеологии. Но то, что маски сброшены, и то, что овцы, сначала овцы притворялись, власть притворялась овцами, говорили, да, вот вроде бы там фонд борьбы с коррупцией Навального соответствует законодательству, ну пусть себе там действует, пусть как-то что-то там рассказывают, ну, мы их будем, конечно, щемить со всех сторон, но формат для существования может быть. А теперь, когда маски, эти овечьи, они чуть-чуть отброшены в сторону, оказалось, там такие очень серьезные волчьи, и, видимо, не маски, а такие вполне серьезные зубы, то уже стесняться перестали. И поэтому никакого пространства ни для оппозиции, не для свободы слова, ну, его все меньше и меньше. И мы видим, что, допустим, вот «Радио Свобода» существовала в Москве, русская редакция, вот она уже, ну, то ли существует, то ли не существует, уже непонятно, но скоро не будет. Вот V-Times, издание интересное, тоже его с сегодняшнего или завтрашнего дня уже не будет. Ну, и так далее. В принципе, все хорошо известно.
Андрей, как долго это может продолжаться? Вот как вы считаете? Ну, тоталитаризм не может появиться без одобрения или какого-то согласия или страха российского населения?
Да, российское население, или, как сказал Владислав Сурков, глубинный народ. Вот глубинный народ – это как раз и есть феномен, на который опирается российский политический режим. То есть это феномен негражданского общества, которое так или иначе, оно до поры до времени не способно к самоорганизации, оно не заявляет никаких протестов, вот молча сжимает зубы, а потом в какой-то очень-очень серьезный момент, когда возникает какое-то триггерное событие, то происходит такой вот революционный взрыв, и даже не революционный, а именно начинается вот тот самый русский бунт, о котором Пушкин говорил, что он бессмысленен и беспощаден. То есть это не революция в классическом понимании, то есть во французском понимании слова, которая предполагает появление нового типа общественно-политических отношений, а именно вот русский бунт, который все за собой уничтожает. Например, если вспомнить 17-й год, 1900, то вот как раз революции можно считать неудачной, неуспешной, буржуазной февральскую революцию, а вот то, что произошло в октябре или в ноябре, это такая вот контрреволюция, это как раз русский бунт, который все смел, и в результате только большевики сумели удержать Российскую империю в относительно прежних границах.
Ну вот тем временем, Андрей, давайте я дам один синхрон. Тем временем формируется такая новая русская эмиграция. Вот, допустим, совсем недавно российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, перебрался в Киев. Еще не факт, что он тут останется. Ну вот он дал интервью моим коллегам с телеканала «Настоящее время». Давайте послушаем одну мысль его.
Я читал классную книгу Иноземцева «Несовременная Россия». Очень важная книжка, ее, мне кажется, все должны прочитать. Так вот, оказывается, мир русских профессионалов, как он называет, не профессиональных русских, а русских профессионалов, то есть люди, которые не в России живут, вынуждены были уехать по каким-то причинам. Во-первых, их очень много. Во-вторых, они генерируют капитал выше, чем ВВП России. Это люди, которые создают новые технологии, то есть это люди, способные объединиться, сформировать очень влиятельную силу и в экономическом, и в политическом, и в культурном смысле. Количество таких людей, проживающих за пределами России, сопоставимо там вот даже с населением Украины. И вот я сейчас задумался о том, что россияне, проживающие за рубежом, разобщены. Но они обладают колоссальным потенциалом, способным повлиять в том числе на ситуацию внутри страны. Вот если бы удалось бы это объединить, из этого можно было бы извлечь какую-то пользу, серьезную пользу.
Андрей, ну как вам перспектива вот такой новой русской эмиграции, которая будет качать и менять политику российского режима? Это просто слова или действительно возможно? Потому что действительно ощутимые уже политические, ну, политики, большие политики российские оказываются за пределами государства. Или в этом стратегия Кремля всех выдавить и игнорировать?
Знаете, то, о чем писал Владислав Иноземцев в своей книге, и то, о чем говорит Дмитрий Гудков, то есть о успешных, самодостаточных, профессиональных людях, способных, независимых от государства, но способных к генерированию собственного дела, собственного дохода. Это все замечательно, и это золотые слова. Но, к сожалению, реальность такова, и мы можем вспомнить опыт российской иммиграции после 1918 года. Реальность такова, что, вот знаете, почему за кордоном существуют диаспоры этнические, украинская, даже белорусская есть, польская, какие угодно. А вот с российской диаспорой всегда очень сложно, очень проблемно. Вот почему-то вот эти все замечательные люди, о которых пишет Владислав, и о которых вспоминает Дмитрий, они очень эффективны. Мы помним таких людей, как Зворыкин, который телевизор изобрел, там Сикорский, ну хотя он украинец был, но не важно.
Киевлянин, да.
Да, и так далее, и так далее. Но они чудесны, но они сейчас очень много в IT-сфере, вот Сергей Брин там, ну и другие, они чудесны и замечательны, но они абсолютно, когда они в новую реальность, американскую там или европейскую, они полностью перестают быть россиянами. Это ужасная реальность. Я просто таких людей там знаю, ну, достаточно приличное какое-то количество, и они очень сочувствуют всему, что происходит в России. Но они говорят примерно так: ребята, давайте, вы боритесь, а мы потом когда-нибудь, ну, приедем, это все-таки наша родина. Я очень хочу быть неправым, но, по-моему, надеяться на то, что вот эта российская эмиграция или те, кого сейчас называют отъехавшими, ну, почему? Потому что это раньше, 100 лет назад ты уезжал, все, тут большевики, уже приехать невозможно. Теперь туда-сюда, если там нету против тебя уголовного дела, можно туда-сюда ездить сколько угодно, но уже вот новая реальность, новая родина человека, как правило, особенно успешного, она засасывает. И чтобы вот мы можем просто посмотреть, насколько эти все новые русские профессионалы, которые живут за кордоном, насколько они способны что-нибудь профинансировать. Вот им очень грустно за родину, которая находится вот в той реальности, которая есть. Вот насколько они способны к самоорганизации и хотя бы к какой-то финансовой помощи в России. Я очень сомневаюсь в их такой серьезной, в их серьезности, их возможности.
Ну, Ходорковский, Михаил, да, что-то делал, но сейчас объявил о закрытии, сворачивании «Открытой России». Андрей, ну, последний к вам вопрос. Ну, вот в этой ситуации, вот этого закатывания в асфальт российской оппозиции, ну, вот такой банальный вопрос, наверное, да, ну, главное. А кто сейчас бросит вызов Путину? Вот Алексей Навальный годится для этого, вот, который стал символом этого сопротивления. Вот может он, есть у него еще политический потенциал, находясь в тюрьме, действительно конкуренцию режиму составлять?
Вызов Путину может бросить только, я говорю сейчас абсолютно серьезно и абсолютно адекватно, вызов Путину может бросить только Господь Бог. Навальный, Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, Илья Пономарев, многие-многие другие замечательные люди с таким вот хорошим, замечательным видением российской перспективы, они все... они могут говорить очень правильные, вдохновенные слова. Они могут пытаться организовывать из-за кордона любые сетевые организации. Они могут на что-то влиять, наверное, на Байдена и на других иностранных политиков, чтобы они вводили санкции и как-то влияли на Кремль. Но все это, знаете, для Кремля и для российского политического режима это... укус, ну, не комара, а, скажем, шмеля.
Ну, конечно, то есть вождь же... нужен, Андрей. Вот осталось полминутки. Вы имеете в виду какой-то, ну, вот такой вождь, да, лидер с чуть ли не богопомазанник, как из себя делает Владимир Путин.
Такой лидер желателен. Он теперь в нынешних условиях, он не обязателен. Есть новое поколение. Вот оно может стать то той силы, которая изменит реальность в России, этого надо еще очень долго ждать. К тому же это новое поколение достаточно малочисленное. Это была яма рождаемости 90-х годов. И это плюс нынешнему политическому режиму. Ну и вообще политический режим в России всегда таков, каково население, каково, каким его готово видеть население. Вот глубинный народ пока что он не против чего не восстает, пока что он принимает реальность такую, какую она есть.
Спасибо, Андрей, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну, вот вы говорите о следующем поколении. Если оно останется еще в Российской Федерации, потому что вот недавно Левада-центр, российская соцслужба провела опрос, и вот пятая часть россиян мечтает выехать за пределы Российской Федерации. Среди них большинство как раз молодые люди. Это были Андрей Акара и Аббас Галямов, российские политологи. Мы говорили о том, кто бросит вызов Владимиру Путину в условиях зачистки оппозиции. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».